Однако в тот вечер, после кино, у него возникло ощущение, что гостиную словно очистили от воспоминаний о нем. Мебель переставили, на стенах висели другие олеографии, и ему подумалось, что столько осязаемых перемен произведено исключительно для того, чтобы раз и навсегда стало ясно. Его вообще никогда не было. Кот не узнал его. Он забыт, это задело за живое, и он испугался. «Уже и не помнит меня». Она ответила, не обернувшись, наполняя рюмки. «Пусть не волнуется и спит спокойно, кошки вообще никого не помнят». Устроившись на софе, совсем близко друг к другу, они говорили о своей жизни, о том, что было до того, как они познакомились в один прекрасный день, черт знает когда, в трамвае, запряженном мулами. Их жизнь протекала в соседних конторских помещениях, и никогда прежде не говорили они ни о чем ином, кроме повседневной работы. Они разговаривали, и Флорентино Ариса положил ей руку на бедро и начал тихонько поглаживать, с нежностью опытного совратителя, и она позволила, но при этом даже не вздрогнула, хотя бы из вежливости. И лишь когда он попробовал пойти дальше, взяла его пытливую руку в свою и поцеловала в ладонь. «Веди себя хорошо», — сказала она. «Я уже давно поняла, что ты не тот мужчина, которого я ищу». Когда она была совсем молоденькой, какой-то человек, сильный и ловкий, на малу напал на нее сзади так, что она не видела его лица, повалил, содрал одежду и овладел ею внезапно и яростно. Лежа на камнях, истерзанная, вся в порезах, она хотела только одного — пусть он останется навсегда, чтобы умереть в его объятиях. Она не видела его лица, не слыхала голоса, но была уверена, что узнает его из тысячи на ощупь, потому как поведет он себя в миг любви. И с тех пор каждому, кто хотел ее слушать, говорила: «Если встретишь где-нибудь типа, огромного и сильного, который изнасиловал бедную негритяночку на малу утопленников 15 октября около половины 12 ночи, скажи ему, где он может меня найти». Она говорила это уже просто так, по привычке, и сказала это стольким, что надежд не осталось. Флорентино Ариса слушал эту историю много раз, как, должно быть, слушал прощальные гудки парохода по ночам. К 3 часам ночи они успели выпить по 3 рюмки коньяку, и он уже твердо знал, что он и в самом деле не тот мужчина, которого она ждала, и был рад, что знает это. «Браво, моя львица», — сказал он ей, уходя, — «мы убили тигра». Это было не единственное, что кончилось ту ночь. Злая сплетня насчет палаты для чехоточных разрушила мечту, ибо вселила в него невероятное подозрение. Фермина Даса смертна и, следовательно, может умереть раньше своего мужа. А увидев, как она споткнулась, выходя из кино, он сделал еще один шаг по направлению к пропасти. Ему вдруг открылось: он, а не она, может умереть первым. Это было знамение и одно из самых пугающих, поскольку основывалось на реальности. Позади остались годы непоколебимого ожидания, годы счастливых надежд. Ныне же на горизонте не маячило ничего, кроме бездонного моря воображаемых болезней, трудного, капля по капле мочеиспускания на рассвете после бессонной ночи и смерти, которая может случиться под вечер, в любой день. Он подумал, что каждый миг, каждая минута дня, которые прежде ему были более чем присягнувшими сообщниками, теперь вступали в заговор против него. Несколько лет назад он направлялся на свидание. Сердце его сжималось от страха и риска. Дверь оказалась не запертой, а петли свежесмазанными, чтобы он мог войти бесшумно. Но в последний миг он раздумал и повернул обратно. Побоялся, что может причинить чужой и податливой женщине непоправимый вред. Умереть в ее постели. Теперь же у него были все основания думать, что женщине, которую он любил больше всего на свете и которую ждал с прошлого века до нынешнего без единого вздоха разочарования, скорее всего, времени хватит лишь на то, чтобы взять его под руку и перевести через изрытую лунными кратерами улицу и газон с растрепанным ветром маками на другую сторону, к тротуару смерти. Thank you. По правде сказать, Флорентино Ариса по меркам его времени давно перешагнул границу старости. Ему было 56 лет, полных 56, и, как он считал, полно прожитых, ибо все они были годами любви. Однако ни один мужчина его времени, боясь показаться смешным, не рискнул бы выглядеть молодым в его возрасте, даже если считал себя таковым или был им на самом деле, и никто, разумеется, не признался бы без стыда, что тайком все еще проливает слезы из-за отказа, который получил в прошлом веке. Это было время не для молодых. В каждом возрасте, разумеется, одевались по-своему, однако по-стариковски начинали одеваться, едва выйдя из ранней юности, и потом до могилы. Одежда обозначала не просто возраст, а достойное общественное положение.